В эфире радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский, Павел Казарин, Сергей Макрушин обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, наши дорогие друзья. Вот прошла очередная неделя, очередная крымская неделя. Ее итоги будем подводить в этой студии. Я Александр Янковский, и примкнувший к нему Павел Казарин. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте, Павел. Вот несмотря на то, что подброшенная перед эфиром монетка упала все-таки на ребро, как я и ставил,
тем не менее,
Александр отобрал у меня приветственное слово.
И монетку.
И монетку, потому что Александр это любит. Он просто, вы должны понимать, он просто толще и выше, и широкоплечие. Вот. Но
зато... И просто говоря, умнее.
Ну, да. Я бы не обобщал. Самая умная у нас, как известно, Наталья Поклонская. Она у нас, собственно, открывает блок сегодняшних новостей. Александр, скажите, кто вам приходит на ум, когда вы слышите слово «диссидент»?
«Диссидент»?
Да.
Неужели Наталья Поклонская?
Я вообще-то ожидал Вацлав Гавел или там Солидарность, Союзец, но хорошо, Наталья Поклонская,
на самом деле. Тогда Наталья Поклонская и Владимир Путин, которые выступили против пенсионной реформы.
Ну, Владимиру Путину можно. Что позволено Юпитеру, так сказать, не позволено Наталье Поклонской. А Наталья Поклонская – диссидент всея Руси, потому что у нее теперь, из-за того, что она голосовала против пенсионной реформы, отбирают комиссию. Нет, ну как, не ту комиссию, которую, вот вы знаете, в банках платите за перечисление денег, а комиссию, которую она возглавляла в Государственной Думе. Нет, секундочку, у нее была целая комиссия по доходам депутатов. Она ее возглавляла, и вот теперь, собственно, Комитет Госдумы по контролю и регламенту говорит, зачем нам отдельная комиссия. Мы ее объединим вот с комиссией по депутатской этике. И Наталья Поклонская оказалась за бортом этого процесса, и теперь, соответственно, ей уже не придется следить за достоверностью сведений о доходах депутат.
Причем, вот смотри, что самое интересное, ее же не просто выкинули с этой должности, да, это хитро поступили. Они объединили в Государственной Думе две комиссии. Вот эту объединенную комиссию, была комиссия по этике и была комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, а их объединили вот в эту теперь комиссию, которая будет заниматься всем.
Сразу чем видно, что вы меня не слушаете, Александр, потому что, хотя, с другой стороны, повторение мать семерых детей, почему бы и нет.
Смотри, то есть, получается, теперь госпожа Поклонская, она будет у нас с при должности все-таки? Или, ну, то есть, ей, может быть, предложат какую-то в этой комиссии?
Ну, она просто остается депутатом Государственной Думы и может смело нищенствовать где-то в районе Пятигорска. Нет, ну, между прочим, это тоже, знаете ли, карьера, Александр. Не каждому удается сказать, что я был депутатом Государственной Думы, подайте, пожалуйста, на пропитание. Но Наталья Поклонская уже успела это все откомментировать. Она сказала, что, ну, понимаете, вот как бы открытых меня наказывать, это вот как бы меня бы излишне героизировать, получается, пришлось бы. А так вот меня вот как кулуарно вот наказали. А так я и представляю, то есть Наталья Поклонская в терновом венце подает Туринскую плащаницу Иисусу, простите, Николаю II, он вытирает ей свое обличье, потом Наталья Поклонская бегает от римских львов и так далее.
Я так понимаю,
у нее примерно такое представление, но нет, ее просто выгнали из очереди.
Да, Павел, ну смотрите, получается вот что. Есть, кстати, должность для Натальи Поклонской, в принципе, мне так кажется, очень почетная. Дело в том, что подконтрольная Кремлю избирательная комиссия Крыма зарегистрировала подгруппу инициативной группы по проведению референдума по российской пенсионной реформе. Ты ж помнишь, да? Ого. Поклонская выступала против пенсионной реформы. Поэтому, в принципе, она может теперь собирать подписи против пенсионной реформы. Значит, по информации вот этого избиркома, подгруппа состоит из 137 человек. Ага. Они предложили такую формулировку вопроса для референдума. Поддерживаете ли вы то, что установленный законодательством России о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?
Я споткнулся еще где-то на втором деепричастии, я тебе сейчас хочу сказать в этой формулировке. Они что, серьезно считают, что люди разберутся, да?
Да.
Поддерживаете ли вы...
Знаешь, напишут, вы разобрались в этом вопросе, ну, да есть, или нет?
То есть, реально, можно было это за увеличение пенсионного возраста или против увеличения пенсионного возраста? Нет, они решили пойти. Я так понимаю, что Наталья Поклонская, она как раз-таки может возглавить эту комиссию. Одна проблема. Ну, зная ее косноязычие, она может просто не выговорить формулировку.
Ну, можно ее прочитать, в принципе.
Она где-то споткнется и соскользнет на Николая II.
А можно... Не, можно было бы, в принципе, сразу сказать, вы поддерживаете политику Путина или не поддерживаете?
И танковое дуло на себя направлено в этот момент.
Нет, смотри, Путин же против повышения пенсионного возраста, но одновременно за. Поэтому это была бы гениальная формулировка, и такой референдум точно бы состоялся.
Путину уже 65, ему терять нечего. Свои 10 тысяч рублей он получит. Друзья, тем не менее, Наталья Поклонская не единственный ньюзмейкер этой недели. И, к счастью, и к сожалению, что мы вообще знаем ее имя, арендаторы севастопольского Муссона снова пишут Путину. Потому что, как известно, где в абсолютной монархии лежит правда, ну, не в боярах, а где-то у царя. Наверное, на столе. Так вот, сотрудники севастопольского торгового центра «Муссон», которые 5 месяцев сидят без работы, они уже отчаялись и вот решили, что только Путин может помочь открыть крупнейший торговый центр, который тот самый, который человек по фамилии Овсяников грозит снести. Я просто напомню, что полгода назад закрыли его за нарушение правил пожарной безопасности. Вот. Ну и, соответственно, вот теперь они решили писать, потому что...
Да, вот смотри, господин, есть такой Константин Шурмилев. Это один из арендаторов торгового центра «Муссон». Он сказал следующее. Весной мы собрали более 7 тысяч подписей. Президент нас услышал, озвучил проблему во время прямой линии. Нужно попробовать снова написать коллективное обращение к президенту Владимиру Путину, председателя правительства Дмитрию Медведеву.
Слушай, я вот представляю, представь себе, почти 90 субъектов федерации. Гигантская страна, 1/7 часть суши. Торговые центры не могут без росписи президента открыть. Он такой, понимаешь, ему спать нельзя. Он, понимаешь, ему в Нижний Тагил надо позвонить прачечную, чтобы не закрывали.
Да. А или потом... вот ремонт обуви, например. Потом в селе Великие Семилуки это какие-нибудь.
В Ессентухах у Людмилы Прокофьевны не чепурка отключили свет.
На 3-м этаже в парадном. Да. Лампочку выкратили хулиганы. И пока не даст вот распоряжение Путин, ничего не крутит лампочку.
Он вечером садится, так понимаешь, и так крестики ставит на руке, так этим позвонил, в Псков позвонил, так, Америку еще пока не бомбим, этот вычеркиваем, так, да, Севастопольский центр «Муссон» надо открыть,
«Муссон», точно, вот завтра с самого утра.
Или на шторах узелки такие, понимаешь, до самого верха в Кремле.
Тоже, кстати, вариант, на самом деле очень интересно. Слушай, ну вот я думаю, что это, наверное, тот же самый вариант, теперь нужно использовать и крымским, симферопольским, в частности, книголюбам.
Подожди, рисовать крестики на полях?
Крестики на полях. Писать письмо Путину, пока они еще не забыли буквы.
Что случилось?
Дело в том, смотри, значит, Игорь Лукашев, это вот назначенный Россией глава администрации города Симферополя, рассказал, что книжный рынок Симферополя, который сейчас, помнишь, да, находится возле Дома культуры профсоюзов,
да,
он вообще доживает последние дни.
Почему?
Книжный рынок на текущем месте доживает свои последние дни. Было несколько встреч с предпринимателями, мы дали на выбор альтернативные места, но пока от инициативной группа информации не поступала. Мы дали время до конца ноября. Ну и, в общем, как бы рынок должен убраться. Если не сделают сами, то есть вот если они оттуда не уберутся, уберем принудительно.
А я хочу, 36-й год, все собирают книги и палят на площади перед ДКП, знаешь? И приходит Лукашев такой с горящим факелом и бросает такую книгу. Это у вас что, собрание сочинений «Ремарка»? Давайте сюда.
А это, может быть, у вас Лев Толстой про, да, какие-то рассказы про Крымскую войну?
Да, давайте мы тоже сожжем. Это было бы очень классно.
На всякий случай.
Книжный погром в Симферополе.
Но вообще интересно, да, для чего это делать? Может быть, для того, чтобы крымчане просто не читали? Мало ли, вдруг какую, знаешь, там ересь вычитают, думать начнут.
Да и вообще, телевизор смотрите. Телевизор для кого вообще снимается?
Да, российский.
Российский. Антироссийский.
Он для вас снимается.
В России два типа телевизоров. Российский и антироссийский. Все, других вариантов нет.
Вот.
Да, между прочим, друзья. Но даже те люди, которые работают на российском телевидении, они в какой-то момент обнаруживают, что их во всем мире не признают за своих. Вот на конференцию ОБСЕ в 11 сентября в Варшаве, там приехала, соответственно, делегация из России, которая прихватила крымских коллаборационистов.
Там их было больше гораздо, на самом деле.
Ну, среди прочего, двое собирались выступить. Это такая Анжелика Лучинкина, господи, кто это такая, которая представительница так называемой общественной палаты. Вот. А потом еще гендиректор канала «Милет» Эрвин Мусаев, который как раз занимается там активной пропагандой. В общем, коллаборационистских хлебушек сладок. И, в общем, они пытались выступить, но, собственно, украинская делегация, я так понимаю, это блокировала.
Ну да, блокировала, на самом деле, да, но на следующий день все-таки некоторым из крымчан удалось выступить. Они мотивировали это тем, что эта вот общественная палата никакой, значит, не имеет никакого отношения к государству российскому, она никакого не имеет отношения, просто общественники собрали.
Палата, да.
Но мы хотим напомнить нашим радиослушателям, что вот организация под названием «Общественная палата», которая составляет возглавляет список Крыма-ненавистников, возглавляется господином Иоффе, на самом деле она набирается как? Она набирается, треть ее назначается правительством Крыма российским, треть назначается подконтрольным, опять-таки, господину Путину парламентом крымским, да, и вот треть еще как бы по согласованию, что назначаются от общественности. Но я так подозреваю, что это тоже люди, которые кем-то согласовываются.
Иоффе,
например, да. Поэтому говорить о том, что это общественная организация, ну, наверное, мягко сказать, это будет преувеличение.
Да.
Но, вот смотри, мы на этой неделе разговаривали с Эмине Джапарой. Она говорит о том, что на самом деле, вот на эту конференцию, если раньше туда отправляли, например, в 2015 году господина Полонского,
который был министром информационной политики,
а сейчас является заместителем Аксенова, и он там пытался выступить, и ему сразу же обрубали возможность такую выступить, поскольку он представлял правительство, российское правительство Крыма, то сейчас они пошли немного хитрее, они теперь как бы представляют там общественников крымских. И такого, говорит, не было уже достаточно давно, чтобы вот такое количество людей из Крыма и из России туда приезжали и рассказывали о том, дальше их все выступления заключаются в том, что они рассказывают просто, что в Украине нет свободы слова. Вот в Украине нет свободы слова, а до 2014 года они говорят, в Крыму просто невозможно было говорить на русском языке.
Не вижу противоречий. Вообще, во-первых, мы хунта, давайте смотреть фактам в глаза. Александр, вы тоже хунта.
Так.
Во-вторых, мы помним, как не давали в Крыму говорить на русском языке.
Так, а ну рассказывайте.
Ну вот, было очень сложно, было крайне затруднительно. Особенно мне.
Особенно вам, Павел.
Особенно в понедельник, особенно с утра.
Но есть и хорошие новости.
Давайте.
Есть и хорошие новости. Теперь-то вот уже, значит, после оккупации, аннексии Крыма, теперь-то на русском языке можно будет говорить в Сирии, Павел.
Зачем?
Ну, потому что, наверное, в Крыму по-прежнему проблема на русском языке говорить и читать книги на русском языке, потому что господин Лукашев против книжного рынка в Симферополе.
А в Сирии можно.
А в Сирии можно.
То есть они в Сирию перенесут под Дамаск книжный рынок из Симферополя. Хотите скататься? У нас там паром ходит.
Эй! Значит, крымская делегация посетит Дамаск и Латакию с 11 по 14 октября в рамках Дней Крыма в Сирии.
Это что, батальон морской пехоты, что ли? Они так называют крымской
делегацией. Уж не знаю, да, что это будет. Но добавил, что в рамках поездки будет подписано соглашение о дружбе и сотрудничестве с Крымом.
Я не понимаю, а вот как может дружить и сотрудничать страна, которая убивает своих граждан химическим оружием, с Крымом? Что у нее может перенять Сергей Аксенов?
Крымский титан, например. Вот, ну и ситуацию в армянской, да.
Он говорит, слушай, а мы тоже испробовали химическое оружие? Во, работает, я вам говорю, мужики.
Или эвакуировали 5000 детей, да, и так далее.
Откуда?
Из Армянска, да, почти 5000 детей. Ну и вообще люди продолжают. Кстати, если говорить про Армянск, то люди продолжают жаловаться, что там происходят повторные выбросы, и об этом пишут они и в социальных сетях, об этом пишут и крымские медиа, но, как говорится, крымские чиновники, они просто набрали воды в рот и молчат, и говорят, что у них все в норме.
Это не вода.
Да.
Я, судя по форме их щек, это не вода. Друзья, еще есть одна важная новость про международное сотрудничество. Что Абхазия будет поставлять в Крым щебень. Я, во-первых, не знал, что Абхазия поставляла в Крым щебень.
А теперь говорят, что
возобновила поставки щебня в Крым. То есть ворованный грузинский щебень в ворованном украинском Крыму.
Ну, все логично.
Да, вот. Об этом написал гендиректор так называемых крымских морских портов, человек по фамилии Волков. Вот. Кроме того, он говорит, что у нас еще вот из Сирии нам что-то должны привезти. То есть то, что Россия оккупировала, она вывозит в другие оккупированные регионы. Оккупировала Абхазию, оттуда щебень в оккупированный Крым. А оккупировала часть Сирии, оттуда ее что-то тащит. В общем, такая мышка-нарушка.
Но смотри, значит, есть и, опять-таки, а я сегодня про хорошие новости.
А, это хорошие новости.
Да, а теперь у меня будут хорошие новости. Крымские блогеры решили развивать боксерский вид, бокс в Крыму.
На ком?
На Аксенове.
Да ладно.
Да. Два пророссийских блогера.
Он же президент там борьбы, кажется, вольный.
Да. Илья Большедворов и Олег Кочеров вызвали назначенного Кремлем главу Крыма Сергея Аксенова на ринг. Ну, аналогично, как это сделал перед этим глава Росгвардии России Виктор Золотов, который вызвал на дуэль оппозиционера российского Алексея Навального. Свое видеообращение блогеры разместили на канале в YouTube.
Я просто в двух словах напомню, что до этого Аксенов подавал на Большедворова в суд на компенсацию морального ущерба за клевету, говорил о том, что Вы знаете, вот когда про меня говорят, что я член в прошлом организованной преступной группировки, то это неправда. Может, она была неорганизованная, может, они там опаздывали на стрелки, не знаю, там спать поздно ложились, там будильник не слышали с утра.
По сравнению с другими группировками, может, не такая.
Он говорит, в общем, не надо про мое криминальное прошлое вспоминать, а если хотите, то это стоит 1 миллион рублей. Я вообще считаю, что можно скинуться и повспоминать про криминальное прошлое Аксенова.
И за 1 миллион рублей. Ну, и предложить им за эти миллионом рублей приехать в Киев, например.
В общем, да. И кроме того, он еще сказал, что значит я связан с какой-то строительной компанией «Монолит»? Я не связан со строительной компанией «Монолит». Ну, вот как-то так, вот так, да. Вот, в общем, уровень аргументации Сергея Аксенова, он вот...
А вот, кстати, как ты думаешь, будет эта встреча...
Давайте послушаем умного милиционера.
Кстати, как ты думаешь, будет эта встреча на ринге или не будет?
Сергей Аксенов?
Да.
Ну, может, Братков прислать... А, простите, он же не член организованной преступной группы.
То есть не будет?
У него есть самооборона. Она будет самооборонять Сергея Аксенова.
Интересно, конечно. Хорошая новость из Феодосии.
Это вот новость хорошая, друзья. Да.
Валентина Легкоступова.
Это которая течет ручей.
Это которая ягода малина нас к себе манила. Павел.
Манила – это манила. Страна, неважно.
Ягода малина и манила.
Манила
–
это вообще геотег, неважно.
Так вот, российская певица Валентина Легкоступова ушла с поста начальника отдела культуры Феодосии.
Все, осиротела
Феодосия, не
ваша
будет
любимая
больше культуры.
Может, вы...
Родная Феодосия осиротела фактически. Смотри, дело вот в чем. Дело в том, что глава города Сергей Фомич пригласил выступить на концертах ко дню Феодосии российского певца Игорька.
Ага.
Я напомню, что этот певец известен одной единственной песней. Вот если ты ее помнишь, я ее в юношестве где-то тоже слышал в глубокой молодости. «Подождем твою маму, подождем твою мать». Вот это, наверное, единственная песня. Я считаю, что, в принципе, для города, которому 2500 лет, это та самая песня.
Я вообще считаю, что нужно оценить поступок мэра, который, на самом деле, не постеснялся и пригласил певца Игорька выступить на День города, потому что за эти деньги можно было купить новые шторы в кабинет биологии.
Ты думаешь? А если бы не хватило? Одна штора все-таки туда
снесла бы. Еще бы осталось. Я так понимаю, госпожа Легкоступова сказала, что ее ручей никоим образом не способен ужиться вместе с чьей-то матерью.
Да, она сказала, если бы мы жили в Средневековье, я бы бросила перчатку Фомичу, ну вот этому главе города, и потребовала сатисфакции. Работать в этой команде, я считаю, для себя невозможно.
Подожди, она надеялась, что ее позовут выступить на концерте.
Она считала, что, поскольку ей предполагалось, что она будет выступать после сразу же Игорька, но она посчитала, что для себя это таким, наверное, как бы оскорблением. То есть вот у нас город воинской славы, и совершенно понятно, что песни, содержащие нецензурную лексику, не должны звучать в городе воинской славы. А за это еще и надо было деньги платить. Но Сергей Фомич настоял буквально на том, чтобы этот артист, рэпер Игорек, принимал участие. Мне кажется, что для главы администрации есть гораздо важнее дела.
Слушай, я вообще
Легкоступова, как подала в отставку, стала резать правду матку.
Давай.
Феодосия, например, пахнет отходами из ливневок. Дома затапливает, опять же, отходами.
Понимаешь,
а Фомичу нечем заняться, кроме как решать, кто будет принимать участие.
Ты понимаешь, чем штука? Я ее могу понять. Ее творчество носит острый социальный характер, потому что течет ручей, бежит ручей. Это вообще про прорванную канализацию, на самом деле, на улице Феодосии.
Это про канализацию, которую местные жители врезали в ливневую канализацию, которая течет вообще в район пляжа Камешки в Феодосии. Течет уже много лет. Вот там такая
черная
водичка.
И она хотела
водичка.
Выступить с этой,
да, с этой
остросоциальной
песней. Социальная песня,
а
ей не дали.
А ей говорят, подождем твою маму.
Вот. И смотри, есть еще одна проблема на самом деле. Хотя на самом деле я думаю, что глубинная проблема, почему Валентина Легкоступова теперь... как это, накивала пьятами, да, ну, в общем, как
просто
бы
безработная.
Убежала из феодосийской городской администрации, перестала возглавлять отдел культуры, она эта причина, она вообще элементарна.
Ну.
Там есть такая башня Константина, ты помнишь, да, 2 года назад она немножко обрушилась. В центре Феодосии, напротив кинотеатра, на центральной площади, рядом с вечным огнем, стоит башня Константина. И эта башня начала разрушаться. Так вот, 2 года назад... Тогда было обещано на всех уровнях, что будут выделены сотни миллионов рублей на восстановление этой башни.
Миллионов.
Да, на сегодняшний день, послушай, на сегодняшний день даже проектные работы не сделаны. А между проектными работами, да, и началом самих работ должен пройти как минимум год. А перед проектными работами должны быть проведены тендерные разные вещи. Поэтому я предполагаю, что госпожа Легкоступова просто-напросто предполагает, что башни уже не будет, а ну всех, как бы, ее сделают козлом отпущения.
Да, на этом месте я бы тоже обиделся на Игорька и покинул бы должность.
Итак, да, а на этом месте месте у нас будет небольшая пауза, после которой мы вернемся в студию программы «Крымский пармезан».
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Я вообще понимаю, когда я смотрю крымские отчеты крымских чиновников, что я ничего не понимаю ни в алгебре, ни в высшей математике, ни в чем.
Это о чем, Павел?
Потому что у них, на самом деле, какая-то усушка и утруска наоборот. Они каждый год просто состязаются друг с другом, кто назовет все большее число туристов, которые приехали в Крым отдыхать. Ну вот опять говорят, на треть превысило прошлогодние показатели, типа 5,6 миллиона туристов и так далее, и так далее, и так далее.
Это кто сказал теперь?
А это Министерство курортов и туризма...
Вадим Волченко, наш коллега практически, радиоведущий Вадим Волченко сказал, что... А он теперь называет себя министром курортов и туризма. Давай мы тоже себя назовем министрами курортов и туризма. В принципе, у нас будут приблизительно где-то такие же права называться министром.
Я не хочу быть похож на Вадика Волченко.
Нет, но тем не менее. Ну, давай назовем. Давай ты назовешь свою цифру, я назову свою цифру.
Давай. Квадриллион.
Квадриллион.
А?
10 миллиардов квадриллионов.
Черт побери, ты победил. Но, тем не менее, все равно, сколько бы туристов в Крым не приехало, их ждет веселье.
Там шутки, смех, веселье, да?
Да, там и говорят, приезжайте на завершение сезона, у нас будет развлечения. А фотографии развлечений публикуют в Твиттер. Например, праздник лука или поход на гору с гармошкой. Нет, слушай, я считаю, вот на Ипетре скалолазы, знаешь, лезут, крюки вбивают, а один кто-то к спине пристегнут и так далее. Узелок завяжется, узелок развяжется. Самая та песня для скалолазов, я считаю, что вот надо обязательно петь.
Не, ну слушай, все-таки это хорошо вообще, да?
Причем поход на Медведь-гору с гармошкой в сбору храма. Понимаешь, это примерно трагедией закончилась конкурс рисунка на асфальте в селе Кукуево. Дети ушли искать асфальт и заблудились. Понимаешь, то есть тут найди храм с первого Юдага, а потом от него с гармошкой иди наверх.
Но если мы вернемся к цифрам...
Хотя к медведю с гармошкой, наверное, только и надо ходить.
Смотри, Вадим Волченко сказал, что 885 тысяч туристов – это граждане Украины. Я хочу напомнить, что 885 тысяч – это приблизительно такую же цифру зафиксировала Украинская государственная пограничная служба. Это все люди, которые въехали и выехали через пункты пропуска на территорию Крыма.
На самом деле, в Крыму отдохнуло как минимум 2,5 миллиона граждан Украины, потому что все крымчане – граждане Украины.
Ну, какой же это отдых, Павел.
Ну как отдых, да?
Вы спите на кровати, уже отдыхаете. Все, значит, вы уже отдохнули.
Да. Автопоезд с квасом тебе нравится?
Конечно.
Длиной в 20 метров. Это, я так понимаю, наш ответ этому компании Coca-Cola и Деду Морозу, который вот на этих фурах катается, вот это праздник к нам приходит. Теперь 20-метровый такой автопоезд, только с квасом. А теперь по Севастополю в районе остановки Матрос-Кошка.
Слушай, вот чего только люди не сделают для того, чтобы не решать транспортные проблемы в Севастополе.
Слушай, 6 цистерн кваса.
Так.
Причем мы не знаем, насколько забродившего кваса в Севастополе летом, в сезон. Вот, в общем, да, 20 метров.
Ну, хорошо. Есть еще, значит, у нас...
Как-то вы без инициативы.
Ну, да, класс. Я без инициативы.
Да, вот сразу видно,
что конечно. Ну, конечно.
Березовый сок, да. Вот
смотри,
это.
Но предварительно, это пока по Севастополю он катался, этот автопоезд с квасу. А мэр Симферополя, господин, ну, руководитель городской администрации, господин Игорь Лукашев, он уже на упреждение стал работать. Поскольку ожидает, что автопоезд рано или поздно доедет тоже и в Симферополе, тогда точно улицы Симферополя встанут в пробках. Но он призвал потерпеть пробки.
Как?
Вот потерпеть.
Надо просто. Немножко потерпеть?
Надо немного потерпеть.
Идеальная ситуация.
Он сказал, что он старается делать захватки по ремонту дороги так, чтобы была возможность проезда. Мы работаем совместно с ГИБДД. Работа производится днем и ночью, за что ранее извинялись перед людьми. Придется потерпеть ради того, чтобы мы ездили по нормальным дорогам. Он сказал, чтобы мы, имея в виду себя, наверное, вам придется потерпеть, чтобы мы ездили по нормальным
Есть,
дорогам.
Есть, на самом деле, другой способ борьбы с пробками. Это вот рост цен на бензин. Это идеально. Симферополь, кстати, на самом деле, судя по всему, освоил эту методу. Там некоторые марки бензина и дизтоплива снова начали расти.
Кстати, ты в курсе, что в Симферополе полностью сняли асфальт с улицы Объездная?
Зачем?
Хороший вопрос. Этот вопрос задают люди себе, да, в Симферополе. Улица Объездная, ты помнишь, от гостиницы Спортивная, она да. идет через радиорынок, через вот Ставки, через эту речку Славянку, это идет дальше и выходит на улицу Севастопольская.
Верно.
Там был прекрасный асфальт, и в последние годы он тоже был прекрасный.
Покатались, но, хватит, да, это теперь в Иркутск.
Полностью, слушай, сняли асфальт. Полностью, абсолютно полностью сняли асфальт. Сняли даже щебень, который лежал под асфальтом. Но потому что нужны объемы, чтобы вот...
Последний раз новости про то, что вот как-то срезают верхний слой почвы и увозят, я читал в описании Второй мировой войны про группу армий центра.
Слушай,
где-то на Черниговщине.
Ты близок, да. Потому что вот ты не помнишь, а я-то помню, что эта улица раньше была покрыта брусчаткой. То есть там асфальт появился где-то в конце 80-х годов. А раньше там была брусчатка. И вот эту брусчатку и укладывали пленные немцы, кстати, после Второй мировой войны, после окончания Второй мировой войны. А там течет речка Славянка, и вот она течет там, и понимаешь, там есть проблема такая в одном месте, что эта вода, она подходит прямо практически близко к дороге. Тогда немцы сделали что? Они сверху положили как бы такую глиняную блокаду, ну, чтобы не размывало его. Ну, сделали как умели, на основании тех технологий. А сейчас взяли просто все же это, сняли. Сняли, да, как бы, экскаваторы, дури ж много. И вода теперь размывает постоянно, уже несколько дней размывает этот участок дороги. Они не знают, что с этим делать. Они копают глубже, а оно опять как бы намывает.
Ну, есть вариант найти пленных немцев.
Либо самим сдаться в плен.
Слушай, там в Крыму целый Гемпель сидит. Возьмите его в плен, заставьте ремонтировать дорогу.
А приезжают, да, всякие разные делегации, которые говорят, что там они поддерживают аннексию, оккупацию. Почему бы им так не поддержать, что называется, дело?
Зато, друзья, погода в очередной раз доказывает, что она за здравый смысл в Керчи повалила. Шквальный ветер «Красную звезду» на площади Ленина.
Ну, это комбо, я не знаю. А шквальный ветер на чем-то там, да, качает «Красную звезду».
Уже раскачал, и уже все, да. Все вот металлический завалил. Каркас не выдержал, да.
Ну что же, есть у нас еще одна интересная новость. Это то, что господин Сергей Аксенов также на этой неделе отметился. Он не только не вышел на ринг, но также и сказал, что он знает, какая должна быть цена на недвижимость на южном берегу Крыма.
И какая?
В частности, в Ялте. Он сказал: моя позиция принципиальная. Жилье в Ялте не должно стоить больше 40 тысяч рублей за квадратный метр. В первую очередь для того, чтобы ялтинцы могли решить свои жилищные проблемы. В частности, Павел, это касается тех, кто проживает в аварийном фонде и льготных категориях.
Понимаешь, в чем особенность? Проблема в том, что он это сказал вслух, а должен был Константинову
сказать, что для него...
Володя, цена квадратного метра в твоей новостройке не больше 40 тысяч за квадрат.
Вот для этих людей конкретно.
И валюту уточнить, это очень важный момент, кстати, да.
Это при том, что, ну, как бы минимум, наверное, 60 тысяч.
Да, я думаю, что может даже и больше.
А то, может быть, и 120 тысяч рублей минимальная цена.
Это же Ялта, если особенно первая линия и так далее, и так далее. А вот мне очень нравится, потемкинские деревни на новый лад. Гнилые шалманы в коричневый цвет попросил выкрасить мэр Коктебеля торговцев. Правда, вот не понимаю, почему в коричневый цвет, чтобы... наверное, в конце концов, не обманывать отдыхающих. Он говорит, торговые точки, они, говорит, теряют привлекательный вид, ржавеют зимой, ржавеют.
Смотри,
покрасьте в коричневый цвет.
Да, потому что ржавчина, она имеет такой вид как бы красно-коричневый. Если покрасить в коричневый цвет, то ее не будет сильно видно.
Красно-коричневый ларек. Знаешь, а там открываешь, а там Mein Kampf продается.
Павел, вот у вас фантазия. Смотри, как бы просто-напросто красно-коричневый этот ларек, его ж можно не красить, если он ржавый. И вот, когда приходят и говорят, почему у вас ларёк не покрашен к сезону? А говорят, извините, он покрашен, но в красно-коричневый цвет.
Да,
а на самом деле можно не красить.
У меня ещё корова не дойная, ларёк не крашен. Вот. Не продержался глава Минтранса Крыма, подал в отставку. Человек по фамилии Овсянников. Господи, сколько их
Овсянников.
Да, он проработал 4 месяца и все, написал заявление.
И подал в отставку по собственному желанию.
Шестой чиновник с 2014 года, который покинул этот пост. Я так понимаю, место проклятое какое-то.
Ты думаешь?
Ну, быть министром... Вот, давай, тебе завтра приходят и говорят, мы назначили вас, Александр, министром транспорта. Что ты делаешь? Ты в тот же момент сидишь и
пишешь заявление. Об уходе.
Да, да. И я тоже. Вот у нас могло быть уже и 8, но пока только 6.
Но есть и хорошие новости. Да. Да? Украинские правоохранители установили личности 900 членов самообороны Крыма. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Прокуратура Автономной Республики Крыма и национальная полиция установили личности 900 человек, которые входили в состав незаконно созданного вооруженного формирования самооборона Крыма, которая способствовала России в аннексии полуострова. В настоящее время прокуратурой Автономной Республики Крым и Главным управлением нацполиции в Автономной Республике Крым эти, значит, данные установили полные анкетные данные людей, которые входили в состав незаконно созданного вооруженного формирования самообороны Крыма. Ну, вот так вот. И объявили их в розыск, этих людей.
Па-па-па-пам.
Да.
Пам! Друзья, ну это были главные новости, которые привлекли наше внимание на этой неделе. Берегите себя, пожалуйста. Не будьте как два школьника, которые разгромили ночной клуб в Крыму. Всю неделю спал с ощущением того, что обязательно расскажу эту новость, но нет. Вот, поэтому мы обязательно услышимся ровно через неделю.
Да. И вы узнаете, что же будет вообще с лифтами в Крыму, но об этом через неделю в следующую субботу. Всего вам доброго.